Баруха та Адонай Елохейну Малех Олам. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Это ты даруешь нам хлеб, сходящий с небес, и хлеб, сходящий из земли. Мы благодарны тебе за этот хлеб, который сходит с небес сегодня. Накорми нас сегодня и дай нам силу Божию выйти на свободу из всего того, что нас сегодня держит и что не дает нам возможности быть свободными. За все тебе честь и слава. Благослови наше общение, благослови, Боже, интернет-соединение, дабы наше общение было максимально плодотворным. За все тебе честь и слава. Окей. Итак, мы с вами поговорили, насколько я помню, о всех этих казнях, о которых, наверное, нужно было... По-моему, мы достаточно детально поговорили. О, Лена появилась. Лена, добрый вечер. И мы хорошо слышим тебя. Тебе нужно просто выключить микрофон, потому что у тебя там что-то мигает. Вот. И мы с вами поговорили о важности того, что происходило среди всех этих казней. Итак, первое, что необходимо было сказать для товарища фараона, это... Я вообще не знаю. Смысл, наверное, говорить был со всем Египтом. Египет, видимо, все-таки сам по себе вряд ли бы что-то понял. Единственное, с кем можно было говорить, это можно было говорить только с фараоном. Все-таки человек у власти стоит, и у него есть определенная ответственность за свое государство, за свой народ. И именно он понимает это так, что это тот самый народ, который является двигателем истории и пиком цивилизации того времени. И вот так сложно было объяснить товарищу фараону, что на самом деле двигателем истории является не народ Египта, а те самые рабы, которые сейчас делают кирпичи. И это было просто невозможно вложить в свой разум. Это просто невозможно было. Ну, представьте себе какой-то человек, который сейчас находится возле мусорных ящиков, собирает там какие-то пустые бутылки, и оказывается, все человечество сегодня смотрит на него. Оказывается, он надежда этого человечества. Бог, потому что возложил на него все вот эти вот, вот эту огромную обязанность. Ни в какой разум и ни в какую... Что ты головой киваешь? Да. Да. И ни в какую логику это не входит. Или, Вероника, или я не прав?
Почему?
Ну, так это правда, вы поймите. Я честно сказать, понимаю товарища фараона, потому что это невозможно понять. И для того, чтобы это можно было хоть как-то понять, начинается вводиться аргументы, что это уж не такие плохие люди. И ты просто приглядись к ним. То есть, в принципе-то, оказывается, что плохих людей на свете не существует. И если приглядеться к каждому человеку, ты вдруг видишь потрясающие качества, которые просто забиты, заглушены, только потому, что этот человек находится в рабстве. И как только этого человека мы выпускаем на свободу, его качество начинается мгновенно развиваться. Он двигается, начинает быстро. Динамика происходит в его свободе, в его мышлении, в его понимании любви, отношении человека к человеку и так далее. Но пока он в рабстве находится, он не в состоянии все это сделать. И из рабства он сам выйти не может. Потому что он привык к этому рабству, потому что он родился в нем. И поэтому он никак не может расправить свои плечи и показать то, на что он способен. И для начала, естественно, единственный человек, которому нужно все это объяснить, это как раз фараон. Теперь смотрите, мы смотрим туда, в землю Гошен. Что же они видят на самом деле? Мы иногда говорим, вот эти евреи, ну уж столько знамений и столько всего там было. Ну как же они уж не уверовали-то? А вот дело в том, что они-то на самом деле ничего не видели. Они находятся в земле Гошен. И в земле Гошен ничего не происходит. Там нету этих... Они же не видят, как эти лягушки пришли, потому что к ним эти лягушки не приходили. Они не видят этих пёсьих мух, которые наполнили всю страну, которые все поели. Они не видят уничтожения этого урожая, они сидят себе, они только слышат, что там что-то происходит. И единственный только Моше и Аарон прекрасно понимают, что вообще происходит. Идет диалог Творца с фараоном. Ну, в принципе, если сказать, то кто здесь хозяин, если сказать, да, то это можно было бы очень просто сказать. То есть тюк его по голове и дело с концом. Но мы видим на трех этапах. Если, допустим, мы видим такую вещь, вдруг звери выходят из леса, медведи, волки и так далее, и влетают в этот Египет и начинают кидаться на египтян. Но там же местами евреи ходят, а евреев что-то они не трогают. Как они их определяют? По одежде они их определяют, по запаху они их определяют, эти пёсьи мухи и все остальные вот эти вот страшные вещи, которые происходили с Египтом. Поэтому мы понимаем, что этими животными кто-то управляет. То есть они управляемые. И только один человек абсолютно неуправляемый. Потому что у него есть свободная воля. И уже вот из этих 10 казней мы видим различие между животным миром и человеком. Казалось бы, даже вам во благо все это будет, если вы эти евреи, этот Израиль выйдет из этого рабства, расправит свои плечи, это же будет благословение, огромнейшее благословение для всей земли. Потому что Бог еще это сказал. Но мы этого не понимаем, мы этого не видим. И нами никто не управляет, но животными и всем этим миром, и физическим миром управляет Творец. А нам приводит аргументы. А нас пытается убедить в том, что для нас хорошо, а что для нас плохо. Что мы дальше с вами получим? Мы дальше подойдем с вами к горе Синай, где Творец будет говорить о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот вам благословение, а вот вам проклятие. То есть вы все время стоите перед выбором. Вы свободные люди, свободные в своем выборе. И Творец, когда мы выбираем, Он укрепляет наше решение. И мы идем и двигаемся дальше. Но вроде бы как получается, как навигатор какой-то, в котором Творец все равно нас подводит в нашей свободе опять к этому же самому моменту. И показывает нам, что мы-то на самом деле не свободные. Вы знаете, когда вы говорите с человеком, который не понимает, что такое духовная свобода, он тебе скажет, что он абсолютно свободен. Он абсолютно счастлив, у него все хорошо. Но если ты начинаешь смотреть в деталях его жизнь, то ты видишь, он совершенно не свободен. И не так уж он и счастлив. И даже если и есть какое-то счастье, оно такое нефузорное. Счастлив не может быть человек, который не свободен. Поэтому наша следующая глава, которую мы с вами будем разбирать, да и весь исход из Египта говорит только одно. Свобода, свобода, еще раз свобода. Которая дает возможность человеку развиться и показать свои качества, которые дал ему Творец, развить свой потенциал, умножить красоту и богатство этого мира, обогатить этот мир, обогатить своих близких, обогатить себя. Человек может только тогда, когда он находится в полной свободе. Например, у человека такая потрясающая лень, он никак не может развить свои таланты, потому что лень не дает ему. Ему нужна свобода над этой ленью. Помните, когда-то Эйнштейн как-то сказал, когда он был еще студентом, у него был диалог такой с его профессором, который сказал, что Бог есть зло, потому что если есть зло на свете, а его сотворил Бог, потому что все сотворил Бог, то это означает, что Бог сотворил и зло. А значит, Бог есть абсолютное зло, и то, что вы говорите, что Бог есть любовь, это абсолютный абсурд. И тогда Эйнштейн сказал, почему вы так говорите, а есть холод на земле? Он сказал, конечно, есть холод. И разве ты его никогда не чувствовал, Альберт? А Альберт ему сказал, конечно, чувствовал. Но холода не существует, правильно вы? Потому что холод – это отсутствие тепла. А тьма существует? Нет, и тьмы не существует, потому что тьму мы разглядываем в отсутствии света. Это я как фотограф вам могу точно сказать. То есть, когда ты работаешь в лаборатории, и у тебя такой легкий-легкий зеленоватый свет, но все равно темно. И когда человек заходит со света, он попадает в эту тьму, и он ничего не видит. А я там давно и привык, там есть все равно свет. То есть тьма – это отсутствие света. Отсутствие Бога – это и есть отсутствие добра. А если отсутствует Бог, значит отсутствует и добро, а это означает, что приходит зло. Отсутствие добра есть присутствие зла. Чем больше Бога в нашей жизни, чем мы свободнее, тем больше добра в этом мире и, естественно, больше свободы в этом мире. Поэтому вся эта глава говорит только об одном. Окей. И мы возвращаемся к нашей главе. И сказал Господь Моше. А перед этим, в 29 стихе, смотрите, нам самое важное увидеть этот диалог, в котором Моше говорит сейчас с Паро. Смотрите, конец, 29 стих. Даже 28 пускай будет. И сказал ему Паро, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь, понятно? И сказал Моше, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего. То есть, если ты так говоришь, так и мне оно тоже нужно, как вчерашний снег. И я тебя тоже так же видеть не хочу. И дальше. И сказал Господь Моше еще одну казнь. Я наведу на Фараона и на египтян. После того он пустит вас отсюда, когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего, каждая женщина у ближней своей, выпросила вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу в глазах египтян, да и Моше был весьма велик в земле египетской и в глазах Паро, и в глазах народа. И сказал Моше, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. И умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, который при жерновах, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, какого не будет боли. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скота не пошевелит пес языком своим. То есть, если какая-то тревога, первые начинают лаять собаки, то даже собаки будут спокойно жить. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Нам все время вот это вот, смотрите, ребята, вот они центральная роль в истории человечества, а не вы. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, который ты предводительствуешь. После сего я выйду и вышел от фараона с гневом. И сказал Господь Моше, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Итак, мы с вами прочитали от 28 стиха по 9 стих. И у меня к вам естественный вопрос. Где-то либо упоминается, как Моше вышел от фараона? И в каком стихе? Ирина, текст перед глазами, естественно, у всех есть. И все мы внимательно за этим делом следим. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Читаем снова 28 стих. И сказал ему Паро, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моше, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего. Где здесь написано, что Моше вышел от него, из дворца Паро? Ирина, ты здесь или нет? Раз, два, тут. Тут. Вот я сейчас прочитал 29 стих. Здесь есть хоть намек на то, что он вышел оттуда?
Ну, если он, я не вижу более лица, значит, он вышел.
Да. Но фразы этой нет. А мы читаем с вами в 8 стихе, когда вся вот эта вот история и с народом, с которым мы говорили, который возьмет у ближнего своего золотишко, серебришко и так далее. То есть это он полное какое-то откровение получает. Но только в 8 стихе после всего этого: «И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, который ты предводишь. После всего я и выйду. И вышел от Фаро с гневом». Вот здесь, в 8 стихе, он таки вышел. А на протяжении всех этих 8 стихов он там, получается, находится. Или я что-то не понимаю? Я ж хочу бетоном, Вероника, как бетоном по-русски? Ударение сделать. О, наконец-то, прозрение. Я так и знал.
11 глава 8 или какая глава?
11 над Тюрлих.
Да.
Да.
Ну, вижу.
Видишь? И только в 8 стихе он вышел. То есть получается, что скажешь, Вероника, что получается? Что он находится там внутри этого дворца. Но приз внимательному читателю. Что вы видите здесь? Что происходит? Я вам ударение уже сделал. Он не вышел оттуда. Но что же тут происходит тогда? Во-первых, идет, он ему говорит: давай, иди отсюда, если еще раз я тебя увижу, то тебе конец. А он говорит: да, и нужен ты мне, как вчерашний снег. Но не выходит. И в этот самый момент что-то происходит.
В этот самый момент идет диалог Бога с Машин. Как он будет сказать, Машин. В этом и Господь уже закинул ответствовать, да? Нет, у них диалог, вот смотрите, и сказал Господь Моисею, да, вот еще раз. Ну, то есть он еще не вышел, но уже получает указание от Господа, что нам делать дальше. И уже так, сказал Моисей, в четвертом, и сказал Моисей, так говорит Господь, помощь я пройду среди Египта. То есть Моисей все равно еще не уходит и говорит, а кому он говорит?
А никому не говорит, сам себе на уме.
Ну, короче, да, у них диалог получается с Господом. Короче, он уже этого, фараон его уже не видит, а он уже в присутствии Божьей, ну, мы сейчас говорим о этих духовных вещах, значит.
Естественно.
Вот. А для меня здесь ключевое слово все-таки с гневом. А как же да не зайдет солнце во гневе
ваше? Ага, молодец, заметила. Так. Как же мог Моше с гневом, находясь, говорить под Творцом?
Ну, может, он с гневом с Творцом и не говорил, но он пропустил это через себя, говоря с фараоном. То есть вот это зло, да, гнев это очень зло, он... Через него оно прошло. Я это так вижу. Пока.
А где написано, что у него гнев был? И сказал Моше, как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего.
Ну, 11 глава 8 стих. И вышел Моисей от фараона с гневом.
А это уже в конце, он вышел когда?
Ну, пропустил, не удержал.
Смотрите. Как приходит пророчество? Ведь на самом деле на него сходит пророческий дух в тот момент, когда он разговаривает с фараоном. Как вам удобнее, Фаро или фараон? Потому что у меня тут Фаро стоит, а я стараюсь говорить, как у вас там написано.
А мы все понимаем.
Окей, хорошо. Тогда, чтобы я не концентрировался на мелочах. Смотрите.
Да. Я скажу, как же можно вообще в подобной ситуации без гнева обойтись?
Нет, нас интересует сейчас пророческий дар Моше и как Бог разговаривает с ним. Потому что вот если бы внимательно на это не посмотрели, мы бы не обратили внимания. Но якобы он вышел, и там Бог ему сказал. И все время так и было. А сейчас наступает последняя казнь, в которой Бог говорит прямо во дворце фараона. И Моше слышит все это. Он ему дает указания насчет народа. Насчет народа, по-моему, мы с вами в прошлый раз поговорили, да? Что это был за народ. То есть это была определенная прослойка людей, которые не были египтянами, но и не были израильтянами. И тем не менее, вот эта прослойка людей, они были очень произраильски настроены, и впоследствии их-то, кстати, вместе с евреями и выгонят оттуда. Они, может, и не хотели оттуда уходить, но их выгонят оттуда. Потому что, смотрите, и дал Господь милость народу в глазах египтян. То есть, если бы это были египтяне, то он бы и сказал, и дал Господь милость египтянам в глазах египтян. В глазах. Так нет, Господь милость дал народу, не, как он называет, не Израилю, а народу в глазах египтян. Да и Моше был весьма велик в земле египетской, и в глазах рабов фараоновых, и в глазах, смотрите, народа. И сказал Моше, так говорит Господь, в полночь я пойду посреди Египта. Полночь это что такое? Где-то 2-3 часа ночи, да, вы, по-моему? Ну, середина ночи, вообще-то. Потому что тут у меня написано Митернах. Митер — это середина ночи. Итак, Господь говорит, а я вот в самую середину ночи я пройду посреди Египта. Кто пройдет? Люда, кто пройдет? Давно не слышали твой бодрый голос. Такие, нет никого. А кто говорит? Говорит Москва. Московское время. Не прощу никогда в жизни. Я тут разрываюсь на части, а вы в это время непонятно чем занимается. И сказал Моше, так говорит Господь, и сказал Моше, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. Кто пройдет? Смотрите, до этого проходили ангелы, а теперь Господь сам пойдет. И вот это очень важный момент. И сказал Моше, так говорит Господь, в полночь я пойду посреди Египта. Фараон слушает. И умрет всякий первенец земли египетской. А помните, мы с вами говорили в самом начале? Весь диалог начался с того, что отпусти моего первенец мой Израиль, отпусти его. А если не отпустишь, я заберу твоего первенца. То есть мы приходим к апофеозу. Вот тут вот все начинается. О чем шел разговор, перед этим объяснялось, что это за народ, объяснялось, какой это Господь, что он управляет силами природы, что он управляет всеми животными. И он избрал этот народ и показал, какой он так, то есть это его привилегия. А теперь начинается, как, с чего началось. И Паро прекрасно это знает, то есть вот с чего начали, к тому и пришли. За что боролись-то? И умрет всякий первенец земли египетской от первенства твоего сына фараон, смотри, который сидит на престоле своем, до первенства рабыни, которая напряжена, все первородное из скота. То есть все первородное. Что такое первородное? Саша, мы давно не слышали твой голос. Что означает первородный?
Я ж не рожавший.
Ну просто вот так вот логически. Вы понимаете, что такое первородный?
Который первый родился.
Вы простите, что ли? Он не просто первый родился. Это начаток сил. Первородный сын — это всегда начаток сил. В нем сила, основная сила, которая передается. И поэтому первородные – это сила Египта. Вся его сила, вся его надежда. И вся эта сила и надежда убирается. Не просто потому, что они брали и первенцев всех, не только первенцев, вообще всех мальчиков топили. Здесь, по крайней мере, первенцев тоже. Там пытались уничтожить силу Израиля, потому что если убрать всех мужчин, то остаются только женщины. И тогда мы этих женщин выдадим замуж за египтян, и у нас появятся хорошие ребята египтяне. То здесь уничтожается полностью сила. Если ты не отдашь мне моего первенца, я заберу твоего. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. И всех же сынов Израилева, ни на человека, ни на скот, не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вы представляете, что там сейчас начнется? Уже ужас. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. Ты вышел от фараона. Вот после этого только все произойдет. И сказал Господь Моше, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моше и Арон сделали все чудеса свои перед фараоном. Но Господь ожесточил сердце фараона, укрепил его сердце в его решении, и он не отпустил сынов Израиля из земли египетской. 12 глава. И сказал Господь, что у нас там по времени есть еще. И сказал Господь Моше и Арону в земле египетской, говоря. Смотрите, здесь начинается короткое отклонение. И сказал Господь Моше и Арону в земле египетской, говоря, они еще там, в земле египетской, никуда еще не вышли. Второй стих. Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Фух, приехали. Вероника, что за месяц? И какое это число?
О, я не знаю.
Нет, внимательно, текст смотрите. Все написано. Месяц сей, да будет у вас началом года. Новый год. Пасха. Хорошо, подскажу, месяц Нисан. Число какое? Какого числа, говорит Господь с Израилем? Начало месяца, какое число? Ну, конечно, ну что вы перепугались? Первое число. Но это важно, смотрите. Нам сейчас нужно будет провести вот эту параллель, с какого числа и по какое число все происходило. Потом мы с вами заглянем в Новый Завет, и мы увидим, что все идеально совпадает. Но все наступает именно первого числа, начало месяца. Первое число, начало месяца, это Нисан. Нисан – это весна. И так что говорит Господь? Смотрите. Очень важно. Дело в том, что в те времена практически все Новый год справляли в месяц Тишри, то есть осень, сентябрь, октябрь, как по григорианскому календарю. Все справляли поголовно. И вдруг Бог меняет мировоззрение народа израильского. Пытается вообще поменять мировоззрение человечества. Почему? Веронику уж трогать не будем, что-то она сегодня сложно как-то, видать, проблемы какие-то. Ну, Дебора, зачем это нужно? Вот именно весной все это делать. И какое мировоззрение меняет Господь? Тук-тук-тук. А что коварного? Смотрите, весна. Давайте логически мыслить. Что такое весна?
Обновление.
Да смотрите, все расцветает, все оживает. А что такое осень?
Все умирает.
Все готовится к умиранию. Что хочет сказать Господь, когда говорит, вот этот месяц у вас будет началом года? Ну, родные.
Что говорит, что будет месяц начала года?
Забудьте все, давайте все сначала.
Ну, о чем он говорит? Что такое весна?
О новом мышлении.
Конечно.
Будем жить, лыхаем.
Он дает нам оптимистическое мировоззрение, мышление. Он хочет поменять мышление Израиля еще там, в Египте. Слышите? Есть оптимисты, есть пессимисты. Так вот, Новый год, когда начинается осенью, он сам за себя говорит, вот и как бы все и закончилось. А теперь начнет все потихонечку умирать. Начнет зима, осень, зима, и все будет мертвое, будет лежать снег, и мы больше не будем видеть этих прекрасных цветов. И нам, даже если мы на Майнау идем, мы не видим этих цветов, которые там расцветают, там их миллионы, этих всяких тюльпанов, роз. Чего там только нет. Ходи, наслаждайся. Всматривайся в каждый цветок. Видь красоту Бога. Наслаждайся красотой. Переживай даже на уровне того, что ты вдыхаешь. Обоняние. Все кругом говорит. Весна пришла. Халилуя. Красота. Оптимизм. Будем жить, ребята. Лехаим. Не переживайте, что вы сейчас находитесь в Египте. Не переживайте, что сейчас наступает вот какое-то время. Я заранее вам говорю, вкладываю в ваш разум оптимистическое, оптимизм, мышление. Все будет хорошо. И что бы ни происходило сейчас, и как бы вас сейчас ни били, и что вы голодные, и денег нет, и работы нет, и того нет, этого нету. Забудьте все это. Все будет хорошо. Потому что наш Новый год начинается весной. Все просыпается, и глаза начинают радоваться. Наконец ушел этот холод. Наконец, вот сейчас вот эта зима. И смотрите, мы же с вами практически к концу зимы подходим, и сейчас наступит весна, и будет 14 Нисана. Буквально через полтора месяца мы придем с вами к пасхальному седеру. Он здесь и описывается. То есть пасхальный седер, сама Песха, сам Песах, он вкладывает в человечество оптимизм, жизнь. Жизнь и еще раз жизнь. Скажи, месяц сей да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами. Что хочет сказать Господь? Он говорит нам, да вы назовите его как угодно. Пусть это будет сентябрь, октябрь, январь, февраль, что угодно. Самое главное, что он будет у вас первым. А это о чем говорит Вероника? Что такое первый? У меня племянник всегда говорил, я первый.
Не знаю, но точка отсчета, начало.
Месяц будет у вас первым. То есть для нас очень важно, чтобы мы знали, что отсчет месяцев, мы же года отсчитываем-то от месяца Тишрей, который будет седьмым месяцем, а этот месяц первый. То есть мы месяц отсчитываем от Пейсаха, от весны, а года отсчитываем от Тишрея, от седьмого месяца. Потому что семерка – это полнота. Потому что в те времена все справляли Новый год в сентябре. Ну, если вот так вот говорить. То есть в седьмом месяце. Все это делали. Просто отсчет у всех был. Это был первый месяц, то есть осень, Тишрей месяц. А у нас, ребята... Все будет теперь по-другому. Все, баста карапузики. Кончились танцы. Теперь мы выходим из Египта, и у нас все будет правильно. Только вы слушайтесь меня. Почему мы с вами все время говорим, какое число по библейскому календарю? Ну, во-первых, я не знаю, мы уже говорили и говорили не раз. Во-первых, нету здесь выпячивания какой-то национальности. Ведь отсчет годов, которые мы производим, допустим, месяц Тишрей, он производится от рождения Адама, а Адам был первый человек, то есть мы производим от первого человека, от нашего прапрапраотца всех народов, и начинаем отсчитывать не с того времени, когда сотворил Бог небо, мир и землю, а с сотворения человека. И вот мы начинаем отсчет от сотворения человека. Поэтому многие отсчитывают, допустим, от какой-то даты, в которой какой-то человек что-то сделал. И вот, ну а что же, нас интересует эта дата. А что же до этого? А до этого как бы нас ничего не интересует. Но до этого же тоже была история человечества. Ну хорошо, а на это мы обращать внимание не хотим, что там было до этого. Мы вот хотим смотреть только на это. Но ты не можешь смотреть только на то, на что ты хочешь смотреть. История есть история. И история человечества начинается от Адама, и поэтому нам нужно знать свою историю. Историю нас, людей, здесь, живущих на земле. И это звучит гордо. Это наша история. Понятно, что мы споткнулись. Понятно, что мы сделали много ошибок. И стыд, и срам сделали на всю Вселенную, как мы относимся друг к другу, и как мы относимся к этой планете, которая называется Земля. Но это наша история, и деваться от нее никуда невозможно. Моя твоя понимает?
Согласна.
Согласны. Поэтому, смотрите, и отсчет-то начинается именно от этого календаря, потому что он нам показывает на всю историю человечества, а не только на ее какую-то маленькую часть. Поэтому я вас каждый раз спрашиваю, дорогие, какое сегодня число, какой сегодня месяц? И практически нас не сильно-то интересует название месяца, потому что они тоже уже тут и вавилонские, потому что месяц Нисан был месяц Авив в то время, потом он стал называться месяцем Нисан, вавилонский, а Нисан это был один из богов вавилонских. То есть тут уже каша такая. Нас интересует нумерация. Точно так же, как нас интересует нумерация отсчета дней в неделе. Нас не сильно интересуют все эти вавилонские названия всех богов. Монтак, бог Луны, Динстак, это тоже там бог был такой, бог грома, по-моему. Митвох и так далее, но это все вот, или на русском понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Нас интересует только числа. Все эти названия, пусть они будут какие угодно, Господь говорит, это не важно. Важно, чтобы вы отсчитывали дни и отсчитывали месяцы. Ну, естественно, отсчитывали и годы. Поэтому, когда нам говорят и пытаются нам доказать, что вот когда-то был сбой там и так далее, евреи там неправильно посчитали, да не это главное. Пускай и ошиблись где-то, может быть, там на 10, на 20 или на 100 лет, все возможно. Даже не собираюсь спорить, потому что некомпетентен в этих вопросах. Но здесь главное другое. Здесь главное, от чего мы отсчитываем. Это наша история. Наша история. Нас, людей, живущих на планете Земля. Это наша история. Плохая, хорошая, но это наша история. И мы не можем сказать, что ее не было. Если человек быстро забывает все, что происходило. Вот мы с вами недавно, был день Холокоста. Зачем он нужен? Чтобы помнили, на что способен человек, когда он отходит от Бога. На какое зло он способен. Ведь волосы дыбом встают, и мурашки по коже идет, когда ты попадаешь в этот Освенцим. И когда ты видишь эти фотографии, когда ты проходишь по этим газовым камерам, когда ты проходишь по этим баракам, в которых они жили. Ни один человек просто так там не проходит. Зачем оставили это как музей? Чтобы помнили, чтобы была память. Это наша история. И это не позор немецкого народа, это позор всех нас, людей здесь на земле. На что способен человек, который отрывается от Творца. Итак, Господь нам говорит, месяц сей, да будет у вас начало месяца, первым да будет у вас между месяцами. Отсчитывайте месяцы. Сегодня какой месяц по числу? Все молчать. Месяц Шват. Какой месяц? Следующий месяц Адар. Как это пятый? Месяц Шват. Потом Адар, потом Нисан. Нисан первый месяц. Значит, Адар 12-й, а Шват 11-й. Понимаете? То есть все это здесь происходит как раз, когда месяц Шват закончился. А у нас сегодня 26-е Шват. То есть через 4 дня мы можем сказать, что все это и начало происходить. То есть через 4 дня начнется месяц Адар, а потом месяц Нисан. Окей. Скажите всему обществу сынов Израилевых. И так запомнили, да? Что все это Господь говорит в первый день. Скажите всему обществу Израиля, в 10-й день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайший к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислить на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколят его в собрании всего общества израильского. Сколько дней он должен, этот агнец, пробыть дома? 14-го нужно заколоть. Фу. Ну, Лена, как с арифметикой? Тяжело. Ну тогда, Ира, что поделать? Ты у нас одна только с математическим уклоном. Читаем текст внимательно. Когда я говорю, я понимаю, вы местами улетаете, потому что вы дома находитесь, и там, может быть, чайник закипел, или кто-то вот отозвал. Шестой стих. И пусть хранится у вас до 14 дня сего месяца. 1 числа он нам объявляет об этом, чтобы мы взяли агнца. А 14 мы должны его зарезать вечером. 14 дней, правильно? Ой, слава Богу. Все запомнили, да? 14 дней агнец хранится в доме. Или козленок. Или овен, без разницы. 14 дней он находится в доме. Не где-то там, в стаде. Он находится в доме. Зачем? Вопрос. Вероника, сегодня вы у меня вдвоем будете отдуваться за всех. Зачем нужно, чтобы он 14 дней находился в доме?
Я еще не сообразила.
А вот попробуйте. Ты же его зарезать должна. Зачем нужно, чтобы он 14 дней находился? Ты же привыкнешь к нему за это время. Это же изверство.
Чтоб тебе не хотелось его резать, но надо. То есть, что привык.
Вы понимаете, когда мы делаем вечерю Господню, мы, может быть, и не задумываемся о том, что твои грехи убили Мессии Иешуа. И когда ты берешь этот хлеб, эту мацу, ты абсолютно не думаешь, ты дольше думаешь, наверное, о своих грехах, чтобы Господь простил и так далее. Но есть момент, в котором не работает вечеря Господня, если ты не думаешь о том и не любишь того, кто должен умереть за тебя. Если ты не переживаешь, если сердце твое не разрывается на части, 14 дней, 2 недели, полмесяца этот козленок или овен находится в твоем доме. До года. Он маленький. Глаза вот такие большие. Он с такой надеждой смотрит на тебя. Ты для него защита, ты для него дом, ты для него все. Сердце у любого человека начнет разрываться. Вы вспомните, у вас кошечки, собачечки в доме там есть. Вы представьте себе, что вам его зарезать надо. Это ж непросто. Вот это все, это определенная гармония, в которой мы должны находиться. Мы не должны просто так принимать то, что нам дается по благодати. Но сердце наше должно понимать, что там происходило. Многие вещи в нашей жизни и многие грехи просто не будут иметь места в нашей жизни, если у нас будут такие переживания. Кому это надо? Находиться вот в таком состоянии, когда сердце твое разрывается на части. Когда что-то дорогое, родное внутри тебя взяли, оторвали, убили, растоптали. И главное, это делаешь сам ты. Ой, я лучше подожду. ой, я лучше обойду этот грех. Ой, я лучше с ним разберусь. Ой, я лучше 100 раз помолюсь, грех это или не грех. Чтобы мне, не дай Бог, не попасть в какую-то религиозную кутерьму, в которой все становится просто какой-то традицией. Я не говорю, что традиция это плохо. Некоторые вещи, которые есть в нашей традиции, они наоборот нас поддерживают и держат. Но есть религия, где все делается автоматически, где нету сердца, где нету души, где нету духа, где нету боли, где нету переживаний. 14 дней Агнец должен был находиться в их доме. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его завет или пост. И пусть хранится он у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на преклонении дверей в домах, где будете есть его. То есть, ну а как ты кровь возьмешь, если ты его не зарежешь? И пусть едят мясо всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть едят его. Смотрите, он спекается полностью, цельный. Это цельность великого Творца Небес. Здесь нет каких-то частей, здесь нет каких-то деталей. Съешьте ногу или съешьте руку или еще. Он испекается весь. И до утра его нужно съесть с горькими травами. Мало того, что ты в сердце своем переживаешь, что только что этот Агнец смотрел на тебя такими добрыми глазами, который полностью уверен, что ты его защита. Больше того, ты еще и горькие травы. То есть эта горечь и цельность того, что там происходит, она в этом во всем находится. Пусть едят мясо всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову, с ногами, внутренности. Все полностью, целиком. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра просто сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны. То есть это ночь. Ты готов идти. Пояс, обувь на ваших ногах, посохи в ваших руках. Ты не знаешь, когда это произойдет, какую долю секунды, но как только прозвучит шафар, ты тут же должен взять посох и пойти. Поэтому Пасах, Пасха, Есса со скоростью, быстро. И ешьте его с поспешностью. Это Пейсах, то есть исход Господень. Вот как вы выйдете на свободу. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. Это не ваша работа, кого-то поражать. И это не ваша война, это его война. Наша задача делать то, что он говорит. А всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. То есть здесь мы знаем, что над каждой страной, над каждым народом есть ангелы, которые охраняют эти народы. Все равно они египтяне, они немцы, они или еще кто-то. У каждого народа есть ангел. У каждого государства есть духовная территория. И Господь говорит, в первую очередь, смотрите, поражается или отзывается этот ангел, который обязанность его хранить. У него другой работы нет, он хранит. И так все начинается сверху. Убирается ангел, потом уничтожаются первенцы, сила Египта, а потом скот и все остальное. Я Ашем. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Наша традиция говорит о том, что из Египта вышло где-то всего 20%. Ну, так говорит Мидраш. Мидраш — это Мидраш, понятно. Тора нам говорит, 1/5 вышла. Что же произошло с остальными? А они не помазали косяки дверей и проем окон. Вы представляете, что там произошло? То есть были люди, которые не шибко-то вообще это верили. Они жили и жили себе в земле Гошен. К Кстати, традиция говорит о том, что последние полгода перед Пейсахом, перед выходом, вот этот террор, который был, он приостановился. А фараон как бы приотпустил и дал возможность жить спокойно. Поэтому многие уже жили достаточно хорошо и никуда не собирались идти. Мало ли, что там какой-то Моше пришел и сказал. Моше пришел, сказал старейшинам. Старейшины услышали, приняли. Старейшины передали народу, но не все это приняли. Мало что там говорят. Какой Бог? Какая кровь? Какие агнцы? Буду я сейчас этого агнца резать тут? Он 14 дней у меня будет в доме находиться. Да что я, зверь, изверг какой-то, что ли? Зачем мне вообще все это надо? Итак, защита в крови была только для тех, кто ее применял, кто верил в нее. А те, кто верили, те зарезали и помазали косяки и проем ока. А сегодня мы имеем ту же самую кровь Иешуа Мессии, которая является нашей защитой. Но кто ее применяет? Кто верит в нее? А ведь это наша защита. А он является нашим агнцем, который умер за наши грехи. Что у нас там по времени? О, одна минута, все уже, да? И да будет вам гей сей памятен. Итак, 14-го Нисана, вечером, по библейскому календарю, празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное, празднуйте его. И такое ощущение, что это касается только евреев. Но смотрите, все Евангелие, если мы внимательно посмотрим, ведь это благая весть для кого? Благая весть через пророков еврейских до еврейского народа, для этого самого народа. То есть само Евангелие по себе, оно 100% еврейское, оно другого ничего не имеет. Это означает, что мы либо становимся частью этого народа, и тогда все то, что Господь повелел этому народу, становится повелением и для меня. Потому что я становлюсь частью этого народа. Потому что мне не все равно. Помните, как Шауль сказал, что я и жизнь готов отдать за свой народ. А ведь Шауль открыл первую церковь. Ведь это его произведение, это он все делал. И он вкладывал свое сердце в свои первые служения. То есть там все тогда понимали, что самое главное, первостепенная задача, во-первых, иудеи, а потом эллины. То есть основная задача спасения этого народа. Почему? Потому что имеет вот этот потенциал. Ведь все происходит сегодня то же самое. Окей. И не главное праздники, а главное спасение народа. Собственно, вы же видите, что здесь даже этот сам праздник-то говорит о спасении. Не важно даже этот сам праздник, важно спасение. Спасение происходит, когда у нас есть память. 7 дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня. Уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Итак, с 14-го Нисана. Первый день, да будет у вас священное собрание. В 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать них. Только что есть каждому одно, то можно делать вам. И наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день все, броды ваши, как установление вечное. А в скобках, наверное, написано Старый Завет. Так нет этого слова здесь, как установление вечное. 14 дня первого месяца с вечера ешьте мацу, то есть пресный хлеб, до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то будет истреблена, будет из общества Израиля. Пришелец то или природный житель. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопробивании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моше всех старейшин Израилевых и сказал: выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим и закалите. И возьмите пучок из сопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего. То есть это разговор 1-го числа. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на бое косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Итак, 14-го Нисана до 21-го Нисана праздник опресноков Господа. Целую неделю нужно есть эти самые пресноки. А что же такое пресноки? В принципе, это вода и мука. Самый простой хлеб. И если мы решили сделать просто обыкновенный вот такой опреснок, то вы увидите, что эту лепешку можно есть только тогда, когда ты ее сделал. Если проходит день, она становится твердой, как камень, ее грызть невозможно. Поэтому мы ее раскатываем, делаем тонкую, такую с дырочками и так далее, чтобы ее можно было вообще есть. Но на самом деле, что это такое? Это хлеб для рабов. Ведь именно египтяне изобрели закваску. Потому что закваска дает возможность хлебу, ну, хранить его больше и дольше, и делать его более вкусным и удобным для пищи. Но вот этот хлеб, это хлеб для рабов. Взяли, мука, вода, никаких проблем нет. Закатали, нате, ешьте. Казалось бы, квасной хлеб это хорошо. Это вкусно. Это пышные такие сдобные булочки там и все остальное. Все это произведение Египта. Они придумали эту закваску. Не придумали, открыли, может быть, так сказать. И Господь говорит, чтобы вы 7 дней ели хлеб рабства. Для чего? Чтобы помнили, откуда вы вышли. Поэтому Иешуа берет эту мацу, 1 глава, 1 Коринфянам, по-моему, 11 глава, берет, разламывает ее и говорит, сие тело мое, ломимое за вас. И этим он открывает праздник Мацот. И в конце праздника Мацот является основным, ну, своим ученикам. То есть Мацот – это тело его, ломимое за вас. Целую неделю мы ломаем этот хлеб и прикасаемся к телу, который есть Агнец, который умер за наши грехи. Агнец-то Агнец, но это был человек. Кто этот был человек? Как он мыслил? Как он думал, как он переживал, как он молился, мы читаем в Новом Завете. Кто он является царем иудейским? Еще написано, он царь царей и Бог богов. То есть царь иудейский, царь царей и Бог богов. Царь народа израильского сегодня является царем мира во всей вселенной. И когда мы с вами ломаем этот хлеб, вы представляете, какого царя мы имеем? Царь, который умер за наши грехи. Царь, который отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. И мы теперь начинаем понимать, какой же должен быть президент, какой же должен быть царь. Это должен быть слуга народа. Поэтому Иешуа сказал, да я ж пришел не для того, чтобы вы мне послужили, а я пришел для того, чтобы вам послужить. Поэтому каждый шаббат, что мы делаем? Мы служим Ему. Бога служение. Если этого нету, то как-то странно получается. Если Он нам послужил, то мы Ему и Его народу послужить не хотим. Авину Шаба Шамай, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, я прошу Тебя особого специального благословения сегодня для нас и откровений о том, что есть Пейсах Господень, о том, что есть ты, жертва, о том, что есть Агнец Божий, Сын великого Бога Всемогущего. Кто ты есть и как ты есть, Боже, я просто молю тебя особым откровением. Пейсах, исход евреев из Египта вместе со своим царем иудейским. Во имя Иешуа Мессии народа. И скажем все дружно.
Амен.
Амен. Да, а дальше, значит, а дальше будет дальше. А дальше начнется апофеоз. Как все это будет происходить? Там пикает что-то. А, да, надо же выключить запись.